Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 9 марта, понедельник, выходной, который начался с не очень хороших новостей. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Здравствуйте все. Я напоминаю, что у нас есть несколько способов с вами взаимодействия. Это смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. Пишите, звоните впоследствии, будем общаться. Не об этом я хотел, конечно, сегодня в выходной поговорить. Хотел поговорить о каких-то более таких общих темах, да, поговорить о темах политических. Здравствуйте, деревенский парень, вижу ваше приветствие. Добрый вечер. Вот, но, конечно, новости диктуют свою логику. Я смотрю по сообщениям с Ростиславом Ищенко, вы тоже обсуждали примерно эту тему. Ну, давайте поговорим о состоянии нынешнего дня, что у нас с вами произошло плохого. А плохого у нас произошло то, что разные эксперты называют с различной степенью тяжести, но в любом случае в негативе, да, кто-то это называет началом кризиса, апеллирует к 2014-2008 году. Кто-то говорит, что это наша сильная позиция в переговорах с ОПЕК, да, и это, ну, поможет нашей экономике насытить ее дешевым рублем. Ну, разные есть мнения. Я вот сегодня посвятил день, читая большое количество различных умных людей, которые на эту тему давали свои прогнозы, как-то подводили итоги. Ну, мне интересно, конечно, в первую очередь, как обывателю, что происходит, как люди реагируют, как стоит реагировать, что же нас ждет. Ну, у меня, конечно, определенный дежавю, я все эти вещи уже видел, я слышал эти крики про доллар по 200. Я буквально сегодня утром встретил человека, своего знакомого, мы столкнулись на пороге спортзала, и он сказал, что вот в одном из крупных магазинов, да, где люди полуоптовые закупки совершают, все знают эти магазины, уже нет тушенки. Но он, правда, это связывал не только с подражанием валюты, да, он это связывал с тем, что в том числе эпидемия коронавируса, которую, как известно, да, власти скроют миллиарды зараженных уже в нашей стране, вот поэтому тушенки уже нет, по его мнению. Я хотел спросить у него, зачем ему тушенку, он ее собрался, что ли, есть дома, но он сказал, что каждый раз, вот, когда появляются подобные поводы, он ее покупает, а потом ей давится там на даче и так далее, потому что жалко, что деньги потрачены. Соответственно, люди, конечно, часть людей уже хаотично бросились скупать валюту, но, видимо, у этих счастливых людей какие-то есть средства на то, чтобы эту валюту приобретать. Вот, я их счастье или несчастье разделить не могу, поэтому смотрю на это таким, знаете, отстраненным взглядом наблюдателя. Что я по этому поводу думаю? Что, конечно, сегодня ситуация такая близкая для рынков к шоковой, судя по обвалам бирж, да, остановлены торги на американской бирже, остановлена саудовская биржа, в Европе, да, обвал. Российские бумаги тоже на лондонской бирже показали. Ну и, соответственно, в обменниках цена на наличную валюту, да, ну, вы, наверное, все уже видели, какая. А почему это произошло? Потому что, да, действительно, Россия не согласилась на переговоры в формате ОПЕК+, на условия сократить добычу нефти еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца года. Позиции разошлись, и после этого фактически королевство Саудовской Аравии начала нефтяную войну. Она объявила достаточно серьезные скидки и вышла на рынок с широким предложением. Ну и, соответственно, дальше вы знаете, даже Дональд Трамп вот буквально полчаса назад высказался, что в обвале американских рынков виноват Саудовская Аравия и Россия, которые не договорились, и фейк-ньюс. У него во всем виноват фейк-ньюс, для него это такая достаточно очевидная фигура речи. Соответственно, что я думаю, как это на нас с вами повлияет? Ну, безусловно, мы увидим ажиотажный спрос на ряд товаров. Я помню, как люди достаточно сложно потом продавали скупленные телевизоры. Начнутся сейчас истории, я вот очень их люблю слушать. У каждого есть такой знакомый, у которого есть знакомый, который всего лишь денек побегал с утра по обменникам, а потом купил там себе 5 квартир на эти деньги. Ну, кому-то, видимо, везет, каким-то знакомым, знакомых. Мне вот никогда не везет, поэтому я в эту беготню не играю, не бегу скупать валюту, не, соответственно, не бегу скупать там дорогостоящую импортную технику. Я помню уже на своей не очень долгой жизни ни один подобный обвал, и я думаю, что этот мы как-то переживем. Судя, конечно, по заявлениям с официальных совещаний, судя по заявлениям ЦБ, Минфина и так далее, ну, конечно, они не были готовы к такому прям стремительному обвалу. Я думаю, что завтра тоже будут сюрпризы. Но, мне кажется, уже самое основное произошло. То есть в панические там 150, 200 и так далее я не верю. Я, конечно, не экономист, но вот мне кажется, что всегда вот эта паническая волна, или, наоборот, волна оптимистическая, как это было с криптовалютами, она всегда, конечно, основана на психологии, на психологической реакции людей и во многом не соответствует реальности. Что делать обычным нищающим людям, спрашивает Антон фон Маутейфл. Не читаю я на таком языке, мог ошибиться. Я думаю, что обычным людям не стоит делать с ровным счетом ничего. Ни тушняк скупать, ни, соответственно, не бежать немедленно там последние какие-то деньги конвертировать в валюту. Хотя у меня, знаете, был в жизни анекдотический случай. Я не помню, в какой именно из кризисов это было. Кстати говоря, несмотря на то, что мы живем в таком непрекращающемся мировом, достаточно затяжном кризисе, я вот несколько таких ярких волн застал, и вот буквально, когда происходила очередная, я общался с одним из известных экономистов, который нынче такую достаточно, с одной стороны, патриотическую риторику, с другой стороны, критическую к экономическому блоку правительства, ну, правда, предыдущему, исповедует. И вот мы сидели там, пили чай, а к нему приехала съемочная группа. Вы все эту фамилию знаете, я не буду называть ее вслух. Приехала съемочная группа с одного из каналов, и он дал такую победную реляцию о том, что ни на что это не повлияет, валюту покупать не надо там. А потом, после того, как группа уехала, мы продолжили, зазвонил у него мобильный телефон, и он дал рекомендацию жене скупать просто на все. Я еще подумал, да, какой интересный у нас народ, экономисты. Вот. Ну, мнения разные. Я считаю, что поскольку мы живем все равно с вами в рублевой зоне, так или иначе покупаем за рубли, конечно, какое-то повышение цен на импортный товар для нас с вами будет. Я вот сегодня ради интереса посмотрел динамику цен на такие самые там популярные дорогие телефоны одной яблочной компании. И вот на самую топовую модель за сутки она на 5000 рублей поднялась у спекулянтов. Но это тоже, мне кажется, психологический фактор. Покупали-то они ее за другие деньги. Тем не менее, люди ловят прибыль даже здесь. Поэтому я думаю, что нам с вами, обычным людям, не стоит делать ровным счетом ничего, что мы не делали. Конечно, это скорректирует наши намерения по поводу покупки там дорогих товаров. Вот один из них, один из наших слушателей пишет, что собирался машину в кредит взять. Ну, я думаю, что вполне. Сергей Поляков отпишет. Я думаю, что ничего не мешает ее взять, поскольку вы же в рублях берете. 493 пишет, что отпуска жаль не будет. В России отдыхать дорого. Ну, я думаю, что, во-первых, отпуск сейчас будет скорректирован, в том числе и защитными профилактическими мерами в разных, в том числе и курортных странах по коронавирусу. Давайте подождем. Давайте подождем, что, соответственно, будет происходить, ну, после вот этого такого витка завтрашней паники. Очевидно, что и рынки, и спекулянты все завтра будут во всей красе. Ну и звоните, давайте с вами обсудим, как вы собрались реагировать, закупать тушняк, патроны и соль, или как-то иначе. Добрый вечер, вы в эфире, здрасте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Вы знаете, вот, конечно, это небольшой удар по потребителю, но как бы вот нам так сделать, чтобы у нас вместе с нефтью дешевел бензин? И тогда, вы понимаете, нам вообще будет параллельно на то, что там у них там доллар растет или еще что-то, на нас вообще это влиять не будет никак. И как бы вот нашему правительству так организовать работу, чтобы вот сегодня нефть упала, и бензин падает, и нам тогда вообще параллельно на этот доллар, понимаете? Нам только лучше от этого будет, понимаете? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, для меня это вопрос, ну, тоже во многом насущный, хотя я знаю, конечно, ответ. Да? Я могу изображать такую разгневанную справедливость, как и вы, но, тем не менее, я имел там ряд дискуссий, консультаций на эту тему и споров. Я думаю, что подробнее об этом расскажет завтра Константин Симонов, который все-таки специалист в этой области. Я в этой области дилетант. Как я вам неоднократно говорил, я гуманитарий, и мне всегда вот где цифры эти сложновато. Так вот, но тем не менее, я с этим вопросом, вот практически в тех же выражениях, пристал к одному достаточно высокому чиновнику из одной крупной компании, крупнейшей, которая называется еще иногда нашим достоянием, нашим всем. Я ему, собственно, в неформальном разговоре сказал, а вот, ну, какого рожна, давайте я такое слово употреблю, у нас вот такая какая-то нелинейная динамика, когда вроде нефть дешевеет, а бензин дорожает. И услышал вполне обоснованный, вот с точки зрения бизнеса, ответ, он и сказал, что, ну, во-первых, издержки там, транспортировки, ну, вот полный вот этот весь менеджерский набор, а во-вторых, он сказал главное, что компании... Не очень на тот момент, может быть, все поменялось, конечно. Может быть, мы уже с вами в новом социалистическом мире живем. Но на тот момент, это более 10 лет назад было, сказал, что компания продает по одинаковым условиям всем потребителям во все стороны. И поэтому цена, условно говоря, там для импортного покупателя и для нас с вами, да, она примерно там одинаковая и подвержена одним и тем же процессам. Вот такое объяснение. Оно меня не тогда не удовлетворило, не сейчас, но я думаю, что тут надо спрашивать специалистов, у которых, конечно, найдется убедительное обоснование. Виталий Филипп пишет нам на эту же тему, что нефть упала, но дешевого бензина ждать, наверное, не стоит. Это излишнее раскатывание губы, в кавычках. Говорят, что в этой огромной цене на бензин много налогов для бюджета, до 50%. 38, насколько я... Если я правильно помню, да, в нашем бюджете вот этих, соответственно, цен. Все боятся удорожания цен в магазинах, и в СМС пишут, и в Телеграм. Но давайте обсудим с вами, что вы думаете по этому вопросу вообще, как нам к этому готовиться, если к этому вообще можно приготовиться. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, меня Дизи зовут.
Здравствуйте.
Смотрите, какая получается ситуация. Сегодня мне позвонило два моих близких товарища. Один занимается техникой, другой занимается продажей автомобилей. И говорят, я просто думал по поводу покупки автомобилей, по поводу посудомоечной машины. В итоге, тот товарищ, который занимается техникой, звонит и говорит, сегодня пришло сообщение об изменении цены и отмене скидок. Приезжай, бери быстрее. То есть я вот сегодня ту посудомоечную машину, которую смотрел за 16 тысяч, купил за 21, и завтра это подорожает еще на 20-30%.
То есть вы тот самый вот знакомого, который хоть какую-то выгоду получил от этой ситуации, да?
Получается, что так, да. Я вам больше скажу. Я еще распотрошил заначки у скорой годовщины с супругой, поехал сразу, купил золотое украшение, которое я присматривал, пока цена не поднялась. И мой один товарищ снял все свои деньги, поехал, купил машину, потому что пахнет нехорошим, скажем так.
Ну, то есть вероятность, что эта машина, условно говоря, на 500 000 через полгода будет дороже стоить?
Совершенно верно.
И просто какой же вы совет дадите мне и нашим слушателям? Распотрошить заначку и бежать за машинами, золотыми украшениями, гречкой и так далее?
Вполне вероятно, что завтра может быть поздно. Вот, к сожалению, ситуация у нас сейчас такая. Потому что я говорю, вот к товарищу приехал, он мне показывает свой компьютер, там написано, завтра подорожение 20-30%.
Не, ну это спекулянты, очевидно, что они, конечно, будут маржу снимать. Я еще напомню, что большинство продавцов крупной бытовой техники у нас любят работать, что, как они называют, мило в нал, да, по серым схемам. Поэтому, конечно, для них подобные меры вполне допустимы.
С учетом того, что товар уже на складе, и товар здесь, и пришел он по старой цене, будут продавать его, естественно, с капитальной маржой.
Спасибо, ну, за, вот, спасибо за ваше мнение.
Я потом в панике, да, и сделал так.
Вот, и я напомню, да, иногда цитирую я одного из классиков марксизма, да, по поводу 300% прибыли и преступления капиталиста, да. Вот оно очень укладывается в ту логику, очень. Но, с другой стороны, люди-то тоже, да, как отказываться взять и отказываться от прибыли, когда вот на таком ажиотажном спросе можно живые деньги прямо сейчас сделать. Потому что неизвестно, что будет, соответственно, дальше, да, хотя, в общем, в целом понятно. Я, честно говоря, очень мало знаю людей, кто удачно что-то нужное купил, либо он давно собирался, да, либо, соответственно, вот повезло, как нашему слушателю, который сейчас звонил. Это все отговорки, Александр. Бензин должен дешеветь у нас, просто наши идиоты думают не головой, а другим местом. Виталий Фили, зато рублевая выручка наших нефтяных компаний растет, и выгодные валютные условия для иностранных туристов, кто приехал с валютой. Даже в такой ситуации нужно искать плюсы. Я согласен, что ситуация вот, для меня не выглядит катастрофической, так же, как вот по вирусу, да, по крайней мере, это сейчас так. И по этому кризису я вот пытался сегодня задуматься, а зачем мне нужна валюта, кроме поездки с женой в отпуск, который будет когда-то не скоро, да. Честно говоря, не нашел других причин. Я как-то уже много лет, да, ее в руках не держу. Ну, возможно, я ошибаюсь, возможно, я ничего не понимаю вот, в бытовой экономике. И, конечно, нужно бежать там что-то делать. Я считаю, что ничего делать такого сверхъестественного, необычного не нужно. Вот жене цветов, например, купил вчера. Это, наверное, самое крупное мое вложение вчерашнего дня. Я вас слушаю в эфире. Здравствуйте. Сделайте радиоприемник потише, пожалуйста. Радиоприемник потише сделайте, пожалуйста.
Да, я его выключила.
Спасибо, слушаю вас.
Спасибо за эфир. Нравится ваша манера, очень спокойная, очень вдумчивая и умение слушать. Хочу возразить по поводу того, что спекулятивные цены и все остальное, что на складах покупалось по одной цене, продается по другой, но вы понимаете, что необходимо возобновлять складской запас, и, соответственно, завтра будет все закупаться на новые поставки абсолютно по другой цене. Это один вопрос. Второй вопрос лично о своем. Как всегда, рубашка ближе к телу. 7 лет назад я переехала из региона, где получала нищенские $1000 зарплату в Москву для того, чтобы здесь получать 2. В результате
вот вы так сейчас смело про нищенскую $1000. Это выше средней по Москве. И тем более с новым курсом-то, если так вообще.
Это я вам говорю о том, из-за чего я переехала.
А, я понял вас.
Да, в результате мои 2000 на тот момент превратились ныне в менее чем 1000. Да, это вот по курсу. И вопрос в том, что на данный момент у меня долгосрочный проект по строительству дома, который я не успела закончить и который только начат. Вопрос уже вложившейся недвижимости в Москве, я теперь думаю, а куда мне переезжать дальше, чтобы не жить на нищенскую зарплату менее $1000, в которую она у меня сейчас превратилась.
А вы почему ее в доллары пересчитываете? Вы в долларах тратите?
Я трачу ее отчасти в долларах, отчасти в рублях, но я вам говорю о том, насколько моя покупательская способность снизилась. То есть я человек, который, в принципе, вкладывается в родную экономику. Я покупаю недвижимость, я строю дома, я трачу деньги на, развивая собственную экономику собственной страны. Вкладывая эти деньги, которые я зарабатываю, в тот механизм, который должен работать и крутиться на моих деньгах, в том числе на налогах, которые платятся из моей зарплаты. Они, по сути дела, если хорошо посчитать, до 54% доходят. Вот. Вопрос, куда мне теперь, в какую страну бежать для того, чтобы я чувствовала себя защищенной, для того, чтобы я чувствовала себя человеком с достойным образом жизни, а не с нищенской зарплатой, на которую я не могу себе позволить элементарные вещи, и когда мне приходится копейки в кошельке считать.
Понял вопрос. Давайте попробую ответить. Спасибо, спасибо. За ваш вопрос. Вот слушатель с нечитаемой для меня германоязычным никнеймом Антон фон Маунтейфель, наверное, Маунтафель скорее, он меня предвосхищает и пишет, что бежать некуда. А бежать действительно некуда. И не потому, что вас не выпустят из-за коронавируса или по каким-то еще другим причинам, что ваша теперь российская зарплата и все там накопления немедленно обесценятся, а потому что картина, она схожая везде. Соответственно, если посмотреть по Европе, вот посмотрите на ту же Францию, да, там тоже я общаюсь с людьми живущими, тоже вот не какой-то там очевидный рост благосостояния населения такой прям выраженный. И там и налоги высокие, некоторые, вон, виноделы, бывшие актеры, да, бегут к нам с гражданством именно из-за налогов. Поэтому, на мой взгляд, ответ «бежать куда, чтобы чувствовать себя по уровню жизни лучше», да, он не имеет какого-то очевидного ответа. Но если вы дауншифтер, вы можете уехать на условные Бали, жить в хижине, ну, только потому что там тепло и, ну, совсем еда очень дешевая, да, может быть, только... В этом смысле, а в таком, чтобы уехать, да еще найти работу, честно говоря, ну для себя я таких перспектив не вижу. И вот как еще один Владимир В. советует, что глобус невозможно остановить, сойти некуда. Я с ним в некотором роде, да, солидарен, поскольку нет сейчас в нынешнем мире, который живет вообще в большом, таком затяжном кризисе, я думаю, что рано или поздно наступит коллапс. Я, конечно, не сторонник вот этих теорий про коллапс скорый доллара, да, когда все это, соответственно, рухнет. Но так говорят многие специалисты, в том числе уважаемый, например, мной Василий Колташов. Он достаточно убедительно на эту тему высказывается. Подождем, я думаю, увидим, но примерно картина везде одинаковая. Это парадокс, когда вот люди приезжают туристам, ну, с какой-то более-менее серьезной суммой на несколько дней в кармане, и кажется, что все вокруг прекрасно. А стоит пожить месяц, два, три год, ну, в принципе, да, ситуация схожая. Где-то одно получше, где-то другое, но в целом все похоже. Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Складывается впечатление, что у нас в стране происходит, все случается, когда кризис за счет народа, чуть ли не Олимпиада в 2014 году, Крымский мост и прочее, и простого народа, вот страдает больше всех. Почему так? Вот годами не принимает правительство никаких мер, хотелось бы спросить. Богатые богатеют, простые еще больше не нищают.
Спасибо за ваш вопрос, отвечу. Спасибо. Я сегодня поднимал тоже свои... Там, старые и не очень старые книжки, да, читал таких известных западных экономистов на эту тему. И вот есть ряд таких заслуженных. Что же они пишут? Они пишут про неравенство много. И вот они все убеждены, поскольку этот вопрос возникает не только у нас с вами. Этот вопрос возникает и у американской глубинки, если я правильно понимаю, что они пишут. И вопрос, он сплошь и рядом в Европе, да, возникает. Я не хочу сказать, что везде так плохо, да, что еще хуже, чем у нас. Нет. Так вот, они пишут, что это нормальная ситуация, они ссылаются на закон Парето и всегда говорят, что будет этот разрыв, поскольку сам принцип свободного рынка, конкуренция, кривой спрос и кривое предложение, конечно, вот капиталистический, так и даже посткапиталистический, он просто обуславливает вот этот разрыв, который можно уменьшать социальными мерами со стороны государства, но ликвидировать нельзя. Ну, возможно, это, конечно, версия, она идеологизированная, поскольку они все являются идеологами в том или ином виде капиталистического либерализма, но, тем не менее, не отвечают на этот вопрос так. Возможно, это и есть самооправдание, да, тех самых преступлений капитала, да, о которых писали классики марксизма. Что завтра будет, по-вашему, делать Минфин, спрашивает слушатель. Вы знаете, я не могу за него как бы думать, но я могу предположить, исходя из того, что они сегодня сказали. И об этом мы с вами поговорим очень скоро, через буквально несколько минут после выпуска новостей. Я напомню, что это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Асафов. Оставайтесь на линии. Будем обсуждать, будем искать какие-то пути решения ситуации.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.34 в Москве, 9 марта, понедельник. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем обсуждать повестку текущего дня. СМС-портал плюс 7-925-88-88-948. Телеграм «Говорит Москва-бот». Пишите. И телефон прямого эфира, который я чувствую, что уже просто раскалился от ваших звонков. 8-495-73-73-948. Я забыл сказать, что во втором часе мы будем обсуждать тему, конечно, в отрыве от сегодняшнего падения бирж, рубля, бочки, в смысле нефти и так далее, и тому подобное. Да? Мы поговорим о том, что же происходит в российско-турецких отношениях, что происходит в Идлибе, и у нас будет гость. Это очень такой хороший эксперт, который глубоко разбирается в проблеме, и вот мы с ним все это обсудим. И, соответственно, вот мне понравился один из комментариев. Анна нам пишет в Телеграм. Может быть, мы таким насильственным путем перейдем к осознанному потреблению? Бедные сейчас побегут в магазин скупать все подряд и станут еще беднее, а богатые на этом обогатятся и станут еще богаче. Ну, не столь, конечно, все прямолинейно в данной ситуации, но, конечно, вот то хаотическое потребление, которое во многом привело к той самой закредитованности населения, еле выговорил это слово, конечно, оно тоже обусловлено тем, что мы до сих пор не научились употреблению, поскольку я вот, когда езжу по другим странам, я вижу, что такое многим не свойственно народам, да, вот в той же самой, там, Финляндии, например, меня очень это удивило, что они несколько иначе относятся к употреблению, чем мы, и уж точно совершенно вот этот сегмент лухари, как его у нас называют, в смысле лакшери, премиальных товаров, да, не так востребован в других странах, как у нас. И для людей, да, не нужно брать кредит для того, чтобы купить там последнюю модель чего-нибудь, там, одежды, обуви, мобильного телефона и прочее. А у нас это вполне приемлемо, люди этим занимаются. И, конечно, осознанное потребление — это очень важное вещь, на мой взгляд, которой стоит учиться. И действительно, для кого-то нынешняя ситуация спасла немного денег, возможно, от этой ситуации, устранив, скажем так. Был вопрос, что же собирается завтра делать Минфин? Ну, Минфин сегодня сказал, что фонды национального благосостояния, даже при самой низкой стоимости нефти, нам хватит на 6-10 лет, чтобы покрывать потери бюджета. Конечно, могут сократить заимствования на рынках через аукционы. И, конечно, неприятно тратить национальное благосостояние, да, на покрытие этих проблем. Но, тем не менее, вот они говорят, что все в пределах нормы, наша экономика вполне выдержит. Я читал много победных реляций, что саудиты загнутся раньше, что у них 82 до 86% экономика зависит у нас меньше, что они не могут, соответственно, долго противостоять, и что такой объем нашей нефти на рынке, да, невозможно взять и быстро заместить. Это 5 миллионов баррелей, да. Вот. Но я думаю, что истина где-то посередине. И, конечно, те заявления о том, что, ну, сланец-то точно подохнет в корчах прям буквально завтра, да, тоже не очень соответствует действительности. Ситуация тяжелая для всех. И я напомню, что Советский Союз во многом причиной его прекращения эффективной жизни как государства было в том числе обусловлено и резким падением на нефть. Соответственно, продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. В начале 70-х СССР также отказался поддержать ОПЕК и остановить добычу нефти. И где теперь СССР? Не наступает ли Россия снова на те же грабли?
Ну, я только что об этом сказал, буквально секунду. Сказал, что риск похожей ситуации, да, конечно, есть. Но у нас несколько разные условия, как мне кажется. Во-первых, мы выводы все-таки научились делать, и, безусловно, ситуация далека от того трагизма, которым, конечно, веет от многих экспертов из другого лагеря, вот не с победными реляциями, а наоборот, что вообще все пропало, И, конечно, они пытаются к этому еще как-то привязать эпидемию коронавируса, да, скрываемую якобы властью. Но плохо получается, тем не менее, вот у них все плохо. 235-й пишет: «Средний класс сам скоро скатится к уровню бедности, а нищим дотянуться до него своими дотациями поможет государство. Вот такая уравниловка ожидает от всех нас при капитализме. Я, честно говоря, каждый раз задаюсь вопросом, а кто такой средний класс? Вот кто эти люди? Кого мы называем? Это люди с каким доходом? 100 тысяч рублей? Больше? Там 70, вот как прозвучало, да, что 2 тысячи долларов превратились в тыкву, да, у одной из наших слушательниц, и она этим расстроена и собирается куда-то бежать, где уж ей точно обеспечат стабильность. Неоднократно говорили о том, что стабильности сейчас нет нигде в мире. Да, такая ситуация, что мы живем в большом таком кризисе, и американцам даже предсказывают новую Великую депрессию, а уж казалось бы, да, все-таки серьезная экономика. Плюс, конечно, причиной вот этой всей истории, да, поводом, точнее, вряд ли причиной, скорее это повод, стала эпидемия коронавируса, ведь именно поэтому Саудовская Аравия предложила цены на нефть поддержать в связи с очевидным, да, скорым падением спроса и сократить добычу. Ну, я думаю, что ситуация, да, она прояснится достаточно быстро. Сейчас мы, как я часто говорю, ходим по такой зыбкой территории предположений. Ну, посмотрим. Я не испытываю, честно говоря, панических каких-то таких ощущений. Давайте послушаем, испытываете ли их вы. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, конечно, это ошибочное мнение, что Советский Союз рухнул из-за нефти, падения цен. И просто послушайте, что сказала Маргарет Тэтчер в 91 году в Американском институте нефти, IP, вы знаете, да? Советский Союз — это мощнейшее государство экономическое, третья часть мировой экономики. И почему-то, когда рубль был дороже доллара, у нас было все хорошо. А сейчас, извините, нам надо, чтобы рубль был дешевый, 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 дешевый. Зачем эта ложь нужна? Что это за экономисты? Поэтому Советский Союз был мощнейшим государством, и она знала это предательство элит, партийных боссов. Все. Единственная причина падения.
Спасибо за ваше мнение, но я хочу обратить ваш взгляд на соседнее государство, где бушует эпидемия коронавируса, называется оно Китай. Там, видимо, тоже существует предательство элит, поскольку они выкладывают очень много усилий для того, чтобы обеспечить дешевый юань. Наверное, в этом есть какой-то не только предательский смысл. Наверное, они в этом видят драйвер тоже снижающаяся китайская экономика. Я напомню, что китайская экономика, да, она одна из ведущих в мире. Добрый вечер, слушаю вас.
Александр.
Здравствуйте.
А можно немножко вернуться от российско-турецких отношений к поправкам Конституции?
Завтра. Сегодня не будем трогать. Завтра обязательно поговорим.
Ну, хорошо.
Спасибо. Как раз, когда завтра же, да, первое чтение, второе чтение пройдет, вот завтра и обсудим итоги второго чтения, уже все данные будут. Я, кстати говоря, в этом контексте хотел сегодня еще одну тему затронуть, которая меня действительно беспокоит. Вовсе не, конечно, вот эта история, связанная с кризисом, поскольку так или иначе я пока вижу лишь хаотические попытки такой... Паникерство, по-другому я это не назову, да, вот скупки той же самой техники. А ситуация с возможными, вернее, по крайней мере, обсуждаемыми в экспертном сообществе переносом даты выборов в Государственную Думу на 2020 год. По крайней мере, эта тема обсуждается, версии прямо противоположны. Геннадий Андреевич Зюганов еще сгустил туман, сказав, что в воздухе этими выборами пахнет. Вот это меня действительно беспокоит по ряду причин. А кризис меня не очень беспокоит. Ну, давайте с вами еще обсудим, возможно, я об этом поговорю. Добрый вечер, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер. А подскажите, пожалуйста, если меня слышно, вот объясните, вот для чего такому огромному, мощному Китаю, который производит там добрую, не знаю, большую часть вообще мирового продукта, для чего ему низкий, слабый юань, не в плане там корпораций конкретных, а вот в плане государства, компартии и так далее? Вот если можно, проясните, пожалуйста, ситуацию. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, я не экономист. Мне всегда на эти темы рассуждать гораздо сложнее, чем вам, поскольку я делаю выводы из большого количества факторов, да, и вот сейчас у меня данных недостаточно. Но есть предположение, я им поделюсь. Дело в том, что китайская модель капитализма, она не является западной. Она ее во многом имитирует, во многом именно имитирует. Но фактически это капитализм государственных элит. То есть можно сказать, что это госкапитализм. И поэтому интересы государства и капитала, и коммунистической партии Китая в первую очередь, во многом здесь совпадают. Вот, я думаю, что экономисты дадут более развернутый и такой обширный ответ, но я вот, мое мнение такое. Возможно, оно ошибочно, но я и не экономист, прошу меня простить уж, если ошибся. А вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Сергей из Подмосковья. Вот мне интересно узнать, почему в нашей стране, в которой мы живем, все зависит от доллара. Почему у нас все время, как нефть дорожает, значит бензин дорожает. Нефть падает, все равно бензин дорожает. Почему не дорожает ни где-то...
Так от доллара или от нефти?
И вот почему мы зависим от доллара, и почему у нас все дорожает из-за этой нефти. Если она падает, все дорожает. Если она поднимается, все равно все дорожает.
Ну, на этот вопрос просто ответить даже не экономист, поскольку часть наших национальных доходов, она зависит от долларовой выручки за энергоносители. Поэтому мы от цены на нефть зависим, а не от доллара. А доллара как раз меньше. Я вот пытался проанализировать, что же я вот в таком обычном потреблении в быту покупаю из импортных товаров, да. Ну и вопрос, ответ точнее на этот вопрос меня удивил. Даже одежда вся практически, которая на мне, она делается у нас уже. То есть это нетипично, конечно, надо было обнаружить такое, но вот с удивлением я это увидел. В эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Александр, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Лично мои ощущения такие, что вот эта провокация с ценами на нефть не удастся. Я думаю, мы выдержим эту атаку, потому что к ней готовились, ее предвидели. И не, а уж тем более существенно, ничего не произойдет ни до 22 апреля или до 9 мая, это уж точно. Так что зря люди бегут, что-то скупают, покупают, все это они на это и надеются. Ведь недаром Путин относительно вот этого, как вы там заметили, бушующего коронавируса, обронил две фразы, что по докладу ФСБ вот это резкое завышение опасности, инициирование паники, это все из Запада. Это он буквально вот два дня назад сказал.
Да, мы это обсуждали с вами. Сергей Алексеевич, не могу вас не спросить, поскольку вы всегда даете такие уверенные прогнозы, к которым я прислушиваюсь. Скажите мне, пожалуйста, досрочные выборы в Государственную Думу в 2020 году будут, по вашим ощущениям, или нет?
Значит, вот мои ощущения такие. Я тоже надеялся, что к декабрю будет Дума новая. Но мне кажется, они его уговорили, и в первом квартале 2021 года, вот крайний срок, но только не в сентябре. Ведь что получается? Поправки к Конституции ведь предполагают новый механизм функционирования власти, так же?
Ну, во многом да.
Для запуска этого механизма ведь должны, по идее, быть и проведены выборы новые, досрочные, Госдумы. И формирование правительства тоже должно быть. Ну, он, конечно, Мишустина не для того выбирал, чтобы через там 3 месяца сменить. Это не произойдет. Но я думаю, досрочные выборы все-таки произойдут. Но у меня ощущение после совещания с этими, с фракциями, что они его уговорили и как-то вместе достигли с ним соглашения не делать это в этом году.
Спасибо за ваше мнение. Я, честно говоря, изучил все предложенные к второму чтению поправки Конституции, да, достаточно серьезный большой документ. Я вот себя почувствовал, наверное, Синбаевой в очередной раз, да, проштудировал просто. Вот там нет ничего про роспуск. Там нет ни словечка. То есть законодательной базы для роспуска Государственной Думы у нас нет. Я с вами не соглашусь. Я бы не хотел, чтобы Дума переизбиралась в спешном порядке, поскольку, на мой взгляд, создаются определенные политические риски. Потому что новые партии — это достаточно забавное явление. Мы неоднократно с вами говорили, почему. А старые партии, на мой взгляд, просто не успеют приготовиться, в том числе парламентские. Поэтому вот на скорую руку абы кого, абы как, быстрее-быстрее, скорее-скорее, да, мне кажется, логикой не очень правильной. Хотя, конечно, вопрос даже для меня открытый, поскольку насколько мне известно, да, квалификация наших законодателей в Думе, они могут решить, что раз ничего не запрещает, то простым большинством они вот сядут, проголосуют за распуск и сам распустятся, несмотря на то, что законов таких нет. Не исключаю такой сценарий, что, возможно, мы в какой-то момент с вами узнаем, что выборы в Государственную Думу перенесены с 21-го на более ранний срок, а уж какой ранний, да, остается догадываться. Я надеюсь, что выборы пройдут в тех самых условиях, да, о которых заранее говорено, поскольку спешка, на мой взгляд, здесь только повредит. А учитывая усиление парламента по поправкам, хотя детально мы все это обсудим завтра, на мой взгляд, очень важно, кто там будет сидеть. И все-таки хотелось бы поменьше спортсменов, артистов и прочих прекрасных любителей поспать. Вот такое мое мнение по этому вопросу. Слушаю вас, вы в эфире, здрасте.
Добрый вечер, Владислав, Москва.
Здравствуйте, Владислав.
Ну, знаете, я думаю, что выборы в Госдуму останутся, как они есть, в 2021 году, потому что, ну, смысл переносить их там на такой достаточно короткий срок.
Ну как, на год получается, почему достаточно короткий?
Ну, в плане, как вам сказать, для отдельного человека это много, а для таких вещей, как выборы, ну, это не такое большое. Для глобальных экономических процессов это очень короткий срок. И это, как правило, ничего не меняет. Поэтому не думаю, что что-то произойдет.
А по поводу ситуации с рублем, с нефтью, с валютой, с паникой, с подражанием?
Ну, он у нас уже скачет-то уже 2014 года. И вообще, если это была попытка как-то надавить на Россию...
Усадить за стол переговоров, так и пишут, чтобы Россия все-таки примкнула к ОПЕК+.
В связи там с какими-то внешними ситуациями. Слушайте, но это уже не работает. Это уже начинает... Как это уже скучно, если честно. То есть они уже пробовали не один раз нас так надавить, у них ничего не получилось. Неужели они думают, что они 5 раз попробовали, у них не получается, и на 6-й вот оно среднее? Это становится быть скучным с их стороны. Пускай проявят фантазию хоть какую-нибудь, что ли.
Спасибо за ваше мнение. Мне-то вот не скучно все-таки. Конечно, я с тревогой смотрю на подобные моменты. Объясню, почему. Дело в том, что вот у нас этот фонд национального благосостояния, из которого, возможно, в случае негативного сценария придется закрывать вот эту брешь, да, мне казалось, что мы все-таки рассчитываем именно на этих средствах провести нацпроекты. Вот что очень важно для нашей страны. И учитывая, если эта ситуация, она все-таки реализуется, то тогда, значит, нацпроекты, их реализация замедлится в лучшем случае. И вот это меня вызывает беспокойство, поэтому, конечно, тут нельзя сказать, что они на нас давят, а мы, соответственно, этого давления никак не чувствуем. Мне кажется, чувствуем. Добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, я не согласен с Сергеем Алексеевичем, якобы там Путин что-то мог предугадать. Когда обваливаются почти больше, чем на 30% цены на нефть, на WTI, в том числе на Urals, которые меньше котируются, чем Brent сейчас, вряд ли это говорит о нашей прозорливости. Тем более...
Но справедливости ради, извините, что перебиваю, справедливости ради надо отметить, что вот сегодня все Игоря Ивановича ругают. А Игорь Иванович об этом говорил, что сделка ОПЕК+, она навязываемая, она России невыгодна. В том числе изучало мнение не от него, правда, а от других экспертов, что есть такая штука под названием синтетические топлива, и их уже производится приличное количество. Так вот, они не попадают ни под какое ограничение. А Саудовская Аравия в рамках концепции Vision 2030, наверняка вы знаете о ней, да, она серьезные средства в это дело инвестирует, как и Катар, например.
Вот. Не просто инвестируют. Вы не забывайте, что Саудовская Аравия непосредственно не с нами сконтактирует по плане инвестиций, в том числе добычи нефти с такими известными нашими конкурентами и злоклятыми союзниками, как British Petroleum, Exxon Mobil, так называемая семерка сестер, нефтяных сестер мира и другими компаниями. Тем более, почему господин Новак и в том числе наше руководство не могло понимать, что несмотря на то, что страны ОПЕК и контролируют 2/3 запасов мировых промышленно добываемого объема, но тем не менее добывают не более более 35% от ежесуточного объема добычи нефти. Вот. И потом я думаю, что в любом случае, если бы Минфин сейчас не приостановил рынок бумаг УФЗ, это прежде всего говорит о том, что действительно сейчас ступор, и завтра будут применяться непосредственные меры, тем более, что Минфин уже готов к закупке валюты, чтобы рубль окончательно не девальвировал по в котировках с ведущими мировыми резервными валютами.
Давайте сейчас дадим прогноз для обычных граждан, для нас с вами, не вот в больших материях, Минфин, ЦБ, там, американцы, а нам-то что делать?
Да нам ничего, вы правильно, Александр, сказали, в любом случае нам придется, если что, выживать, но в любом случае, я думаю, на ФНБ не стоит надеяться, и сейчас его патронить начнут не только так для укрепления наших социальных программ, в том числе и поддержания рубля, и, естественно, тем ведущим компаниям, которые пострадают от этого падения цены на нефть. Но почему-то в 10-миллионной Швеции данный фонд национального благосостояния в 6 раз выше, чем в Российской Федерации, хотя у нас население в 14 раз больше. Поэтому вот это настораживает. К чему мы готовы? И дальнейшие перспективы в планках 2-6 лет. Но мы выживали в 98 году, но разве это можно было назвать жизнью?
Согласен
с вами. Когда цены поднялись более чем в 3,5-4 раза на товары народного потребления, на потребление, в том числе и на продукты.
А вы с надеждой или с тревогой смотрите в завтрашний вторник?
Я думаю, что с тревогой, потому что со 2 марта на биржах опять, вернее, для бизнеса в России начался очередной налоговый период, и несмотря на так называемое потребление рублевой массы, которая необходима для того, чтобы заплатить налоги по разным сегментам налоговых деклараций, вот, их достаточно долго перечислять. Я думаю, сейчас рубль, конечно, в шатком положении. Все надежда не только на Фонд национального благосостояния, но и на СВР.
Спасибо. Ну и еще, конечно, на силу политических переговоров это тоже не стоит снимать со счетов. Однако я вот хочу сказать, что множество изменений в нашей экономике, да, они трактовались как критические. Там были приговорены экспертами целой отрасли. Я, конечно, вот не специалист, особенно да, в ряде отраслей, но могу вот отметить, что говорили об эскроу-счетах в недвижимости, что это просто убьет рынок, никто не будет ничего строить, никто не будет ничего покупать. И я тут коснулся, да, и я смотрю, что это выгодно, да, и для потребителя, да, и строится, да, дальше. Да. Ну, возможно, ситуация изменилась на рынке, но, тем не менее, не так трагично, как говорили. Это говорили и про ЕГАИС по алкоголю, да, и еще про ряд других нововведений. Поэтому мне кажется, что вот тот самый негативистский, катастрофический взгляд, он всегда с большим переизбытком тех самых ожидаемых плохих новостей на ситуацию смотрит, и люди потом сидят на ящиках тушенки и, соответственно, теряют покой и здоровье, потребляя ее. Я вас слушаю в эфире, здрасте.
Здравствуйте, товарищ Асаф, Денис, Москва.
Здравствуйте, Денис.
Александр, вот вся вот эта ситуация, она нас подталкивает к очень простым действиям. Надо возобновлять производство средств производства и комплектующие для эксплуатируемой у нас в стране техники. Рынок огромный, значит, широчайший ассортимент, который мы завозим из-за бугра. Даже вот по запчастям для той техники, что я эксплуатирую, все можем делать здесь. Что-то уже даже у нас потугами какими-то начинают делать. Но не в том объеме. Огромные деньги платим. Сейчас доллар подорожал, вот, допустим, у меня. Это значит, что опять процентов 15 запчасти прибавят сразу же. Потому что все крупные поставщики у всех в режиме реального времени меняются.
Да, конечно, согласен с вами. А может быть, это шанс кредитнуться, да взять бушный станок, да начать делать?
Вы представляете, объем. Вот у меня транспорт. Все, что могу, я уже делаю сам. У меня есть и токарные станки, и все. Но в заводских условиях, допустим, компрессор я вам не изготовлю. Это нужно...
Полный принцип цикл, работы, да?
Да, вот смотрите, принцип работы компрессора импортного и нашего одинаковый. Привалочные плоскости разные.
У нас
и
несколько вот надо, секунд, может быть, давайте покороче.
Да, заводчанам напрячься. То есть, ну, родина должна уже нам как-то помочь. А мы бабки здесь оставим, не отправим их за бугор.
Спасибо за вот здравую позицию, мне кажется. Да, действительно, это может дать шанс такой же, как нам те самые пресловутые санкции дали по развитию нашей, например, мясной промышленности. Все-таки картина изменилась, хотя тоже говорили о том, что она катастрофическая. Мы сейчас будем уходить на новости. В следующем часе поговорим с вами о делах турецких, о делах сирийских. у нас будет в студии эксперт, как я уже говорил. Но с этой ситуацией будем следить и, безусловно, будем ее обсуждать и завтра, поскольку мы встречаемся с вами и завтра. Несмотря на то, что сегодня у многих праздничный день. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Асаф. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 9 марта, понедельник. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асаф. Мы с вами продолжаем идти по новостной повестке, и не только сегодняшнего дня. Как я уже анонсировал вам сегодня, сегодня у нас гость. С этим гостем мы давно хотели сесть поговорить, поскольку вопрос действительно важный, а не так много людей вообще разбираются в проблематике. Итак, у нас в студии Ишер Неизбаев, это главный редактор МК «Турция», человек, который, по моему мнению, о Турции знает, но если не все, но очень многое. Ишар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел наше общение начать с вопроса. Вот мы тут в предыдущий час обсуждали ситуацию, связанную с резким падением барреля нефти вслед падением национальной нашей валюты, падением всех рынков в мире без исключения, нигде нету подъема и, соответственно, таким ощущением, ледяным дыханием кризиса. Вот Турция достаточно давно живет в серьезнейшем падении национальной валюты, лиры. В несколько раз она упала. Тем не менее, жизнь не останавливается. Я смотрю, и строительство идет, и различные бизнес-проекты, и такие, скажем так, международные проекты, связанные в том числе и с Россией, реализуются. Вот за счет чего выживает Турция? Как она вообще? Потому что если смотреть только на курс лиры, там уже должна быть просто пустыня, да, и голод. Угу. Вот как турецкая экономика выживает в данном случае?
Интересный момент, что, знаете, доллар сегодня, несмотря на падение в разных странах, он в Турции не особо пострадал. Даже можно сказать, что он почему-то даже... Ну, вернее, он очень сильно падал и прошел недавно вообще психологическую отметку, как 6 лир за одну американскую валюту, за $1. А вот начиная с 4 марта, мне кажется, может, и сказывалось, и вообще встреча Эрдогана с Путиным тоже, потому что в те дни она начала прямо укрепляться. То есть 6, до этого, если было 6,25, то сейчас потом 6,9. Сейчас сегодня немножко упала на какие-то там 4 копейки, ну, по турецким меркам. 4 куруша. Почему Турция выживает? Как это получается? Наверное, дело в том, что турецкий, ну, как президент Турции, он очень часто, у него своя, кстати, свое видение, это очень, тоже интересный момент, у него свое видение вообще экономики, он, по его утверждению, если снижать процентную ставку, то снизится инфляция. Ну, экономисты с ним не соглашаются, но каким-то образом цифры его поддерживают. И тут некоторые экономисты, конечно, задаются вопросом, как это возможно, может, кто-то там все-таки влияет на эти цифры. Однако, ну, как бы результат налицо, с одной стороны. А с другой стороны, ну, я думаю, турецкий бизнес тоже научился как-то жить в кризисе, и я общаюсь вот с турецким бизнесом в Турции самой, и слышу, что ситуация, с одной стороны, была очень трудная, но если мелкие какие-то, мелкий бизнес пострадал, то средний бизнес, наоборот, удержался, вот благодаря вот как раз-таки этой ситуации. И крупный бизнес тоже там, у них какие-то потери, но они удержались, а вот средний бизнес, у которого было не все так плохо, но средний, они вот подхватили как раз-таки те закрывающиеся компании. То есть, на самом деле, в Турции с экономикой проблемы есть, очень серьезные. И даже внутри страны, ну, в основном, наверное, оппозиция, она делает как раз-таки упор на то, что вот эти все события, которые происходят там, за границей, ну, имеется в виду внешняя политика Эрдогана, там, в Сирии и так далее, она больше связана как раз-таки с тем, чтобы немного отвлечь от вот этой внутренней проблемы, потому что индекс доверия, индекс потребления, индекс, вот эти все индексы, они все время падали. Хотя совсем недавно были уже позитивные, да, потому что эти оценки иностранных агентств, как там Moody's, S&P, по-моему, и другие, вот у них это были такие оценки. Они, конечно, невысокие, но, по крайней мере, какой-то стабильности говорили.
Fitch, Goldman Sachs и прочее.
Да.
А вопрос такой, вот, ну, мы отталкиваемся, конечно же, от ситуации, да, встречи в четверг, которая была, ее результатов. И много людей отметило, ну, помимо итогов, хотя наши слушатели очень скептично высказались, они сказали, что эта встреча ничего не даст, и вообще это очередные Минские соглашения, по аналогии с Минскими mm-hmm. соглашениями, урегулирование конфликта в Донбассе. Mm-hmm. Вот, тем не менее, комментариев было достаточно много, и многие обратили внимание на определенный символизм. Во-первых, присутствовала фигура в часы, да, mm-hmm. переход через yeah. Балканы. Во-вторых, в зале, где встречались президенты, большая статуя Екатерины II находилась. Ну и в-третьих, вот перед нашей встречей, да, сейчас вы мне показали ролик, где Эрдоган и министр иностранных дел были вынуждены ждать.
Да, в телеграм-канале «Повестка дня Турции» там было опубликовано, мы там его увидели, да. И...
Насколько, на ваш взгляд, это является, во-первых, символизмом, а не случайностью, mm-hmm. Mm-hmm. и насколько этот символизм вообще показывает силу или слабость одной из сторон, и насколько он вообще влияет на ход переговоров, как вы считаете?
Кстати, вот знаете, до того, как я увидел тоже вот этот сюжет, который, да, от которого мы сказали, где Эрдоган, ну, как по, судя по сюжету, там делается намек на то, что Эрдоган заставляет ждать. Хотя, мне кажется, подобного, ну, как бы ожидания, мне, каждый лидер ждет, ну, какие-то две минуты, но это не очень много. Одно дело бывает час, мы такие случаи тоже помним, когда Путина там где-то в Европе ждут, да, там час, там, не знаю, два, ну, то есть он как-то там запаздывает и так далее.
Я могу сказать про себя, я лично, я mm-hmm. как великий, да, я однажды ждал появления на экономическом форуме, mm-hmm. сидели в эфире одной из зарубежной телекомпании, ну, вещающей зарубежной, mm-hmm. и вот мы ждали, чтобы, соответственно, комментировать по ходу встречи Путина с Макроном, вот я ждал там 4 часа.
Mm-hmm. Ну, вот, и смотрите, теперь, что я хочу сказать, то есть и до этого сюжета, я бы подумал, что вот этот весь символизм, о котором мы говорили, вот эти часы, там Екатерина смотрит на Эрдогана, а сзади вот эти там, победы великой над турками и так далее. То есть то, что, как бы, с одной стороны, казалось бы, ну, должно намекнуть туркам, чтобы, как бы, вот смотрите, мы с этих позиций сейчас с вами общаемся и так далее.
Создать фон.
Так да, ну, я тогда подумал, это все такое совпадение, и было ведь заявление, что это совпадение. А когда я увидел вот этот сюжет, мне показалось, что есть какой-то такой настрой немного показать вот это настроение российской стороны или, возможно, вот этого СМИ, да, но, с другой стороны, это государственная СМИ, если она делает такой сюжет, наверное, у них какое-то подобное видение у самих есть, или они хотят вот так вот представить нашим зрителям, потому что ситуация была ведь очень сильно накалена.
Это вызвало, извините, что перебиваю, это вызвало какую-то реакцию в Турции?
Вот в Турции я по поводу часов, да, я не видел, не встретил, а вот по поводу этого видео... Да, и оно есть, потому что, ну, оно не масштабно, не глобально, пока, может, в течение нескольких часов мы увидим уже реакцию, может, завтра утром, да, мы увидим реакцию.
Это воспринимается как оскорбление?
Да, ну, по крайней мере, вот я когда говорил со своими друзьями, да, я это, и они говорили, что, ну, вот это не про часы, а как раз-таки про видео, я даже спросил, а что для тебя, вот ты вот это видео видишь, потому что я понимал, что мы сейчас, наверное, будем об этом говорить, а что для тебя, так бы я его не спросил, а что для тебя это видео, это для тебя, тебе, говорю, оскорбительно то, что его заставили ждать, Эрдогана, твоего президента, которого он, кстати, не поддерживает, насколько я знаю. Я знаю, что он его не поддерживает. Или тебе неприятен этот сюжет? Он сказал, и то, и другое. То есть даже несмотря на то, что человек не поддерживает президента Эрдогана, он голосует за других там, представителей и так далее, но ему все равно не понравится. То есть это ему. А теперь представьте тех людей, которые любят Эрдогана, которые голосуют за Эрдогана. Мне кажется, им будет это вдвойне неприятно.
Честно говоря, мне кажется, это мелочь. Все-таки давайте перейдем уже к такой несимволической части. И прежде чем обсуждать заявления и действия, в том числе все-таки и турецкая сторона подтверждает, да, и сирийцы тоже отмечают, что снижение, причем серьезной интенсивности боевых действий, ну и ряд других уже mm-hmm. таких заявлений было сделано. Вот прежде всего, да, на берегу, что называется, я хочу спросить очень важный вопрос. Мы видим весьма эксцентричные действия Эрдогана. Мы во многом, да, не можем их вот так сходу как бы понять, объяснить, mm-hmm. зачем он это делает, mm-hmm. зачем он своему серьезному экономическому союзнику, да, выставляет такие ультимативные условия. Например, это как например. Mm-hmm. Или его поведение с американцами тоже вот в этой же самой логике, которую очень сложно мне, например, ловить. Вот на ваш взгляд, mm-hmm. какой основной такой сверхценной идеи одной цели Эрдогана подчинены все эти действия. Чего же он хочет? Вот в такой, в максиме, мечта Эрдогана для Турции в чем заключается?
Знаете, в одной, я редко смотрю российские телепередачи, но в одной передаче участвовал я сам, и там один из спикеров сказал умную вещь. Я не знаю, о чем думает Эрдоган, потому что Эрдоган намного умнее меня, и он очень продуманный, очень там, так далее. Ну, он реально какой-то своеобразный, ну, он стратег, который до сих пор всегда, ну, по крайней мере, внутри своей страны побеждал вот своих соперников. И поэтому я не знаю, что у него в голове. И мне, знаете, вспоминается его
слова. Предположить-то можем?
Я могу предположить, что, конечно, он хочет быть лидером, во-первых, любимым, а во-вторых, мне всегда кажется, что он видит свое место не временное, как вот президент такой вот пришел, ушел, да? Хотя изначально, когда он начинал свою политику, он говорил, что я вот премьером буду, 3 срока отсижу, все, я ухожу. Человек, который, лидер, который не создаст вокруг себя других лидеров, он не является настоящим лидером, так он тогда говорил в начале своего пути. И, в общем, но в последнее время, мне кажется, последние лет 5, наверное, у него появилась идея вот стать все-таки, и я это связываю как раз-таки с операциями в Идлибе, стать все-таки, как-то даже говорить это неудобно, собственно, как на уровне Ататюрка. А каким образом, да? Вот как раз-таки вот вопросы либо, мне кажется, он очень с этим связан. Например, мы уже, может, и вы говорили об этом в своем эфире. Вот эти территории, которые Эрдоган сейчас вот находится, турецкая армия контролирует территорию на севере Сирии, Идлиб в том числе. Хотя Идлиб, насколько я понимаю, в большей степени это такая разменная монета, да, которая дает возможность Турции вообще сидеть за столом переговоров с Россией. Вот, мне кажется, это...
Но
вот,
это не единственная, мне кажется, тема-то у нас вообще все-таки. У нас есть это, и турецкий
это,
поток.
Это положительная тема. Наверное, ну, не знаю, ну, вот, по крайней мере, в логике Эрдогана, из его же слов, да, его устами вам скажу, если тебя нет на поле боя, то тебя нет за столом переговоров. Это его слова, он их очень часто потребляет и использует.
То есть можно ли вот это перевести, да, на доступный для меня уровень понимания, что он сам создает эти конфликты, он сам создает поводы для... скажем так, неудобств, мягко скажем, для России, для того, чтобы оставаться в такой вот динамичных отношениях. Где-то, соответственно, потребовать что-то, где-то с чем-то согласиться, но, тем не менее, сам конфликт создает повод для взаимоотношений.
Ну, кстати, да, это очень интересный взгляд, потому что, действительно, если есть какая-то проблема, да, и когда вы, помните, Путин много лет назад, и не помню когда, но много лет назад, он сказал, ну, лет 5-6 точно, он сказал, что Эрдоган очень, очень трудный переговорщик, с ним очень трудно вести переговоры.
Ну, это все признают, даже
да,
Трамп, между прочим.
Вот я к тому, что вот он такой человек, и, видимо, в какой-то степени, и все это понимают, и все, наверное, даже вот понимая, что сейчас вот...
Ну, мы говорим о личности много, давайте поговорим о политике. Смотрите, вопрос еще один, извиняюсь, да, просто вылетит из головы. Вопрос тоже такой достаточно магистральный. Турция, ну, в лице Эрдогана, да, и его окружения, она имеет территориальные претензии к Сирии. Вот те самые территории будут... Южной Турции, как это говорят достаточно такие радикальные газеты.
Я как раз об этом и хотел сказать. Смотрите, лично я не верю, что у Турции есть вообще претензии к территории чужой страны. Вот, ну, в их философии нет, но когда мы говорим о человеке, как Эрдоган, о лидере, который, вот я же сказал, он хочет быть на уровне Ататюрка, каким образом? Да, вот когда он спросит, может спросить, например, а как меня запомнят, да, вот в истории? Вот он хочет, вот я как раз поэтому говорил про вот эти территории. В Османской империи много лет, ну, да, в начале прошлого века османские депутаты в последнем своем собрании пообещали вернуть те территории, которые Турция потеряла после Первой мировой войны. И эти территории начинаются от Западной Фракии до Батуми. И в них ходят Мусул, Киркук, потом Алеппо и так далее. Но, конечно, и это все называется там национальный обет. Да? И он, Эрдоган, он часто в своей беседе, когда его оппозиция, значит, критикует, он говорит, вы со мной спорите, а ваш Ататюрк подписался под документом, да? Он не говорит ваш,
Ну, кемалисты, мы имеем в виду, что кемалисты.
Да, вы, вот вы говорите, что вы кемалисты, но вы, говорит, забывайте, что Ататюрк подписался под вот этим национальным обетом, это его обет. То есть он не говорит, я иду к этому, мне это нужно, но он все время намекает, вот вы, если бы вы знали, что я делаю, вы бы молчали. О чем это говорит, да? Вот сразу, и здесь, то есть с одной стороны он говорит, претензий нет, да, вот как мы говорим, чужим, Южная Турция, и они не присоединятся. Он все время подчеркивает целостность. Он вчера опять сказал, что у нас нет намерений как-то разделять Сирию. Но все понимают, что Турция там находится, Турция там территорию контролирует. Она даже из Идлиба не выходит, в то время как там идут ожесточенные бои. Наоборот, Турция наращивает своих военных. А что же говорить уже о тех территориях, которые на севере Сирии другие? Когда здесь практически сложилась такая ситуация, когда, ну, погибают турецкие военные, и Турции надо что-то делать,
ну, а она все равно не идет. Смотрите, вот такие претензии, да, что называется, человека непогруженного, а Турцию туда кто-то звал?
Ну, смотрите,
вот погибают турецкие военные, Турцию туда кто-то звал?
Я буду адвокатом Эрдогана, да, если можно, ну, чтобы, вот, чтобы я не говорил свое мнение, а вот мы ссылались на все-таки заявление, он все время говорит так. Мне говорят, Турцию кто-то туда звал, вот перед вами Эрдоган, и он говорит вам, отвечает, меня звал сирийский народ. То есть он в своих ответах, он говорит так, поэтому пока сирийский народ не захочет, я, говорит, не уйду. Это, конечно, звучит очень так, а кто представляет этот сирийский народ, да, мы задаемся здесь, например.
Боевики, да, например.
Получается так, что это совсем как бы, а кто представляет на самом деле Сирию? Это все-таки, как бы ты к нему не относился, это, я имею в виду Эрдоган, это Асад все-таки, да, который пригласил российскую сторону, кроме российской стороны.
Вы смотрели интервью Асада вот это?
Я его читал, частично.
Ну вот Виталий Фили, наш слушатель, постоянно спрашивает, а ведь вопрос-то касался территории Сирии. Почему за столом было двое, а не трое?
Ну, потому что, если вот отвечать как есть, потому что Эрдоган, он не считает, ну, по крайней мере... Ну, для Эрдогана Асад не рукопожатный, он с ним не сядет за стол переговоров. Вот как бы это его позиция. И если он раньше очень категорично и негативно...
Ну, кстати, в интервью Асад говорил, что он не против. Он говорил о сирийско-турецких связях.
Да, он очень много сказал, да, именно положительного, что он про турецкий народ и так далее. Я не думаю, что он про Эрдогана там, наверное, позитивно сказал, но то, что мы должны дружить, мы соседи, да, он это говорил. И еще вот такой момент, что Эрдоган, он все-таки раньше говорил больше негативного про Асада, чем в последнее время. Хотя сейчас немножко опять добавилось ввиду вот конфликта, но практически одно время он даже не озвучивал его имени.
Ну вот раз вы сегодня выступаете в такой невольной роли адвоката Эрдогана, вопрос тоже очень простой. Эрдоган и Сирия, Эрдоган и курды. Эрдоган и те самые боевики, ну, которые вроде бы являются умеренной оппозицией, ну, собственно, достаточно глубоко погружаться не нужно, чтобы понять, что, по сути, что они днем оппозиция, ночью они боевики, меняются вывески и так далее. Вот этот весь сложнейший турецкий гамбит, да, он Эрдогану нужен для осуществления своей такой показательно агрессивной, показательно самостоятельной, весенний щит, понуждение, источник мира, там,
оливковая ветвь.
Да, оливковая ветвь, все вот эти вещи. Вот. Потому что он хочет так или иначе остаться в памяти, ну, похожим на Ататюрка, да, таким значимым лидером. Это не такая какая-то редкость. Дело в том, что Эммануэль Макрон, да, пытается Деголя изображать. И это вот на этой он повестке живет, да, он хочет Францию сделать как при Деголе снова, да, если вспоминать лозунг Трампа. Так вот вопрос, неужели ради вот этого всего он готов рискнуть сотрудничеством экономическим с Россией?
Я не думаю, что он готов это сделать. Это раз. Я сейчас немножко назад, вот, чтобы картинку закончить, да, вот это, помните, я начинал с национального обета. Так вот, Эрдоган что хочет? Он, значит, время говорит, дайте мне деньги, Европа, и он предлагает, кстати, и России, и другим зарубежным странам, дайте мне деньги, я вдоль вот этой всей своей южной границы, которая для меня будет буфером, я застрою их и расселю тех беженцев, которые
лагеря.
У меня государство.
Это обсуждалось.
Да. А что это означает, когда он расселит? Неужели эти граждане потом как-то... Это же говорит о том, что эта зона будет все время отчуждена, правильно? И тогда он будет, ну, как бы тот человек, который эти зоны чуть ли, ну, не до конца присоединил, но они де-факто, как получается, будут турецкими, протурецкими. И тогда он, конечно, получается тем человеком, который реализовал обет. Да, там не будет Западной Фракии, там не будет Киркука и там не будет Батуми, но зато хотя бы частично. И это уже большая победа. То есть когда-то Османская империя потеряла,
свои земли, а татюрки смог их вернуть, а я смог. Вот, все. И это я вот здесь ставлю точку. А насчет того, готов... Нет, я думаю, не готов. И знаете, есть такое понятие, да, вот балансировать на грани срыва, да, или на грани...
Фола.
Да,
на грани, да, фола.
И я сегодня смотрел одну передачу турецкую, и там один из комментаторов привел другой пример. Он привел пример автомобиля, когда человек едет, вот, говорит, и он привел с какого-то фильма, едет, вот, и они двое сидят, и он жмет на газ, и там понятно, и ты не можешь понять, вот он нажмет на тормоз перед обрывом, или он умрет. И один из двух, да, и вот он за рулем, или наоборот, тот за рулем. И кто-то из них должен испугаться первым. И вот там вот остановится вот эта вот возможная гибель. И в Турции, да, и этот комментатор как раз-таки заявлял, что Эрдоган вообще, вот эта вся его риторика, она была настроена не на то, чтобы разрушить отношения с Россией, а на то, чтобы показать, насколько он серьезный и насколько он готов идти дальше. Однако, мне кажется, все-таки он нажал на тормоз, потому что он понял, что, ну, как я вот наблюдал, все-таки российская сторона очень жестко стояла на своем, она не пошла на, ну, попятную, не пошла назад, она не согласилась с условиями, которые предложила Турция. Почему я делаю этот вывод, да? Потому что Эрдоган позвонил Кремль после гибели турецких военных. И несмотря на то, что везде на турецких каналах вначале не говорили, не винили Россию, а потом как-то начали косвенно винить в гибели турецких военных, а потом уже начали говорить, что почему вот Путин не позвонил и не выразил соболезнования. И только после того, как Эрдоган приехал в Москву, Путин сказал действительно красивые для турецких граждан слова. Да, он выразил соболезнования, он сказал, что ни Россия, ни сирийцы даже не знали, что турецкие военные находились там. Хотя для многих очевидно, да, что, ну, как минимум, сирийские военные точно знали, что кто там находится. Ну, по крайней мере, турки объясняют, что эти удары, они не были не один раз, они повторялись, они в течение нескольких часов продолжались просто. Но дипломатично, да, самое главное, это встреча. Путин сказал, смотри, вот я соболезную, мы не знали. То есть это говорит о том, что Россия бы этого не сделала. Да, помните, как Турция сделала, когда сбили российский самолет? Если бы они залетели опять, мы бы опять сбили.
Ну, смотрите, мне кажется, если вот ту аналогию с водителем, который поджимает педальку газа, брать, да, то, соответственно, он продолжает ее поджимать, потому что буквально вчерашняя... высказывание о том, что мы оставляем с собой право по-своему очистить это место, имеется в виду Идлиб, если...
Ну, я все-таки думаю, там была оговорка, которую...
И можем перейти к односторонним действиям. А я бы еще, знаете, какой момент затронул? Мне кажется, вот, конечно, такая весьма эксцентричная позиция, она еще является фактором отвлечения не только внутреннего потребителя информации в Турции, но и в том числе и России. Я считаю, возможно, это ошибка, так считать, но я считаю, что Эрдоган идет, ну, если говорить такими словами умеренными, к суверенитету. Суверенитет будет в чем выражаться? Мне кажется, он доктрину Монтре будет отменять с прокладкой нового канала. Вот я думаю, что он, когда его проложит, когда найдет эти деньги, все-таки проложит его, я думаю, что он поставит вопрос о получении эксклюзивного права о решении прохода судов через Босфор.
Знаете, очень интересно, вы заметили, здесь даже не сколько я, сколько вам, наверное, может, даже вы сможете прокомментировать, потому что ведь в Турции считают, что то обострение, которое возникло в Идлибе, оно возникло по трем причинам. Первое, потому что Турция вошла в Ливию, ну, свои намерения выразила. Второе, потому что даже в первую очередь сказали о том, что она намерена построить канал Стамбул. Второе, Ливия. И третье, там еще что-то было, это заявление Эрдогана. Там какие-то резкие были заявления по поводу Вагнера. Вот так вот они говорят. Что эти три заявления, они как бы очень сильно сказались на том, что в Идлибе обострилась ситуация, что поэтому Асад пошел в наступление, ну и по отмашке, получается, российской стороны. Но, в общем, здесь сама суть, вот это интересно, что вы отметили по поводу канала. Мне кажется, об этом надо, да, может, поговорить как раз.
Я считаю, что вот эти ситуации, о которых вы говорите, это создание внешнего информационного фона шума для того, чтобы скрыть основную цель. Об этом еще не говорят, но это повестка там буквально сегодняшнего, завтрашнего дня. Я думаю, что такие выводы сделаю не только я. Я думаю, что все это мы продолжим с вами обсуждать после выпуска новостей. Безусловно, тема очень глубокая и интересная. Она гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, когда мы свою обывательскую позицию к Турции меняем там за сутки раза три. От лучший союзник до, конечно же, враг. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» выпуск новостей. Оставайтесь на линии, продолжим обсуждать.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20.35 в Москве, 9 марта, понедельник. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. У нас в гостях Ишар Неизбаев, это главный редактор МК «Турция». Мы продолжаем обсуждать дела турецкие. Перед тем, как уйти на выпуск новостей, я предположил о том, что Эрдоган создает такой конфликтный, проблемный информационный фон для того, чтобы скрыть свою основную цель. Кстати говоря, эта цель, она все-таки внутри Турции-то обсуждалась, по-моему, еще с 2011 года. А цель следующая — прорыть новый канал Стамбул, еще один, что позволит юридически в целом отменить конвенцию Монтрео и дать ему такой достаточно серьезный международный рычаг, который, безусловно, усилит его международные позиции. И вот, соответственно, на этой ноте, да, мы ушли в новости. Ишар, что вы думаете по этому вопросу?
Я просто хотел бы сказать, что, знаете, ведь у многих были вопросы, и в Турции в первую очередь все задаются вопросы. Первый вопрос, который задают в Турции, а как Россия отнесется к этому проекту? И до сих пор мы не услышали от России какого-то ответа, говорят в Турции, какой-то реакции. И, ну, знаете, когда задают, напрямую тоже задавали эти вопросы, например, министру иностранных дел, он говорил, что конвенция Монтрео он говорит, это не связано с конвенцией Монтрео, говорит он, это абсолютно... не политический, а экономический проект, он принесет до 6 миллиардов долларов, будет приносить в год Турции, кроме этого, теперь кораблям не придется ждать, они будут быстрее приходить, и еще он добавлял следующую вещь, согласно конвенции Монтрео, переход кораблей военных не связан с тем, откуда они проходят, а связано с тем, сколько они находятся в Черном море, в акватории Черного моря. И тут, ну, по крайней мере, мне это кажется убедительным. Почему на самом деле Эрдоган хочет создать этот проект? У меня вопрос нет, кроме того, что он создает такие мегапроекты, это как бы, ну, вот большой, ну, как бы лидер, и он делает какие-то мегапроекты, реализует, потом его помнят, вот благодаря этим, вот мост, третий мост построил, третий аэропорт построил, тоже огромный аэропорт. Оппозиция, кстати, всегда в Турции против. Вот насчет канала тоже в лице мэра Стамбула Имамоглу, который победил кандидата Эрдогана, да, в прошлых выборах мэра и стал мэром города, он... самый большой противник строительства Стамбула, канала Стамбул. Знаете, и даже вот я в западных СМИ видел, что будущее вообще оппозиции, кто победит, да, и вообще, кто вообще станет победителем, оно будет строиться вокруг канала Стамбул.
А Запад, кстати говоря, какую оппозицию турецкую поддерживает? Явно, неявно, косвенно, прямо?
Я думаю, что, конечно, им больше симпатичны кемалисты, потому что, ну, как бы они понимают, что у кемалистов все-таки направление на сторону Запада. И...
Ну, в сторону Европы. Европа — это да. Не Запад, я имею в виду американцев.
А, если говорить...
Ну, не совсем, конечно, но я смело сейчас сказал, Европа — это не Запад, да, очень смело. Но не совсем, Европа — это не США. Кого поддерживает США, скажем так?
Ну, по ощущениям, мне все-таки кажется, что Эрдоган уже, ну, даже вот по проекту, по покупкам, да, противовоздушной обороны, да, вот из систем зенитно-ракетных комплексов С-400, мне все-таки кажется, что это очень раздражающий фактор для Америки. И это одно из тех причин, по которой они... Ну, Эрдоган, наверное, им все-таки не симпатичен. Нет,
это понятно. Кого из оппозиции? Оппозиция тоже разная.
Ну, конечно, кемалисты. Так больше никого не остается. Это же вторая крупная... Правда, сейчас появляются еще две партии. Одна появилась, вторая, может быть, завтра. Они объявят это. Как раз-таки ближайший соратник Эрдогана был Абдуллах Гюль, который не будет участвовать в этой... Но он участвовал в создании... И другой из соратников, тоже основатель партии Эрдогана, это Бабаджан, Али Бабаджан, министр экономики, как раз-таки тех нулевых, когда Турция вообще наблюдался огромный рост. Вот. И мне кажется, может быть, они будут симпатичны как раз-таки американской стороне. Или все-таки кемалисты.
Абдуллах Гюль звучит как почти как Фетхуллах Гюлен, да? Очень близко.
Так звучит, да. А еще, кстати, знаете, что хотел сказать? Что в Турции очень негативно воспринимается любая поддержка с американской стороны, поэтому оппозиция никогда бы не хотела, чтобы их вот
явно... Прямое ассоциирование.
Да, потому что в народе это не плюс.
Давайте все-таки посмотрим в сторону Европы. Ну, во-первых, как вы считаете, вопрос с Евросоюзом закрыт навсегда?
Ну, на мой взгляд, закрыт, да. Ну, если вы просто... На что мы обращаем внимание, да? На ту политику, которую проводила турецкая сторона, президент Турции, после попытки переворота. Вот все, что было сделано после этого, да, вот посадки, увольнения, ну, тысячами, десятки тысяч просто людей увольняли, сажали. И
ну, по некоторым данным, до полумиллиона, да, находится в тюрьме?
Нет, нет, такое нет, такого количества нет, там не больше, ну, может быть, 200 тысяч из них...
Тоже вот, немало, кстати говоря.
Немало, но не это, ну, максимум там 250 тысяч вроде, но строились новые тюрьмы, как раз-таки в связи вот с событиями, да, а из них, если вот прямо политические, которые вы назвали, наверное, около 150 тысяч.
Ну, тоже все равно цифры немалые, да, немалые это цифры, не 10 да, человек, да, не 100.
Очень большое количество.
Ну, вот смотрите, вопрос с вступлением в Евросоюз можно считать закрытым. Думаю, вопрос по поводу присутствия Турции в НАТО тоже открыт, и, на мой взгляд, рано или поздно он закончится, учитывая достаточно такие... жесткие высказывания да. Эрдогана на 70-летнем саммите, юбилейном. Ну вот смотрите, да, Эрдоган, с одной стороны, создает проблемы Европе, фактически шантажируя их беженцами, довозя беженцев до границы, помогая им в переходе и демонстрируя, что, ребят, давайте деньги, которые...
Еще и спецназ направили, кстати, чтобы помогали, не давали оттеснять.
Вот, и вопрос такой, но мне кажется, вот по своей повестке, я уже упомянул Макрона, они часто друг друга цитируют, кстати говоря, один второго, по повестке Макрона они с ним совпадают, и вот сейчас планируется встреча в Париже между Макроном и Эрдоганом, она вызвана какими-то теми самыми совпадениями позиций, возможным сотрудничеством, или это все-таки реализация шантажа по беженцам?
Больше похоже на то, что это связано, с одной стороны, с беженцами, со второй, с другой стороны, эта тема Идлибана все-таки не закрыта, да? И здесь, наверное, все-таки есть тот момент, когда Турция ожидает какой-то поддержки от НАТО. Наверное, здесь, я не знаю, с одной стороны, конечно, НАТО это все-таки
Макрон США. Макрон является вторым таким внутри НАТО, да, раздражающим фактором. Он выступает за европейскую интервенционную инициативу.
Да, которую... кстати, вот вспомним, ведь его слова были о смерти мозга НАТО, да? А помните, как Эрдоган отреагировал? Он очень, очень жестко отреагировал. Это было даже как-то, ну, по крайней мере, обывателю, который смотрит со стороны и не очень знаком, наверное, с отношением Турции к НАТО, ему кажется, как это так? Эрдоган выступил в поддержку НАТО. Он сказал, это не у НАТО мозг, это у тебя мозг умер, он сказал Макрону прямо вот в заявлении своем. То есть Эрдоган защитил НАТО. И Турция, кстати, в плане НАТО, они все-таки, у них отношение совсем иное. Оно не негативное. Вот, и, ну, вот даже по опросам, все-таки к Америке отношение негативное, а вот к НАТО оно совсем иное.
Если... То есть эти два объекта в сознании не связываются?
Нет, никак? Они не связываются, да. Они не связывают. Даже вот по цифрам, правда, я недавно вот видел, ну, вообще, я видел цифры, там до 60% поддерживают нахождение Турции в НАТО. А были цифры, это уже международные, то есть люди проводили, серьезная компания, PwC, по-моему, проводила, или Pew, она проводила.
Pew-центр есть такой,
они по всему миру проводили, и они заявили, что по их данным, но они проводят везде, по их данным было до 24% упала поддержка НАТО. Но внутри Турции, когда сама какая-то внутренняя компания проводила, да, это вот прошлый март, может быть, результаты, то там была цифра высокая. А если вы проведете сегодня, особенно когда Турция все время говорит, патриоты, патриоты, НАТО пришли нам, патриоты и так далее, здесь, наверное, цифра будет совсем иная, она будет выше. Ну, то есть это все за это от ситуации. Но если говорить о Макроне, почему они встречаются, мне кажется, это связано все-таки с беженцами, это раз. Во-вторых, может, эта тема беженцев, она свяжется с НАТО. Большинство экспертов турецких тему беженцев связывает как раз-таки, во-первых, не больше с теми деньгами, которые Турция ждет от Европы, да, вот эти 25 миллионов евро, а именно с как раз-таки показать Европе, вы меня не поддержали вот в Идлибе, да, а эта проблема не моя проблема, это проблема ваша проблема. Мы, как НАТО, они всегда в Турции говорят, борьба с терроризмом, борьба вот та, которую мы с терроризмом проводим борьбу внутри Идлиба, она как раз таки связана с НАТО. Поэтому они даже требовали вот использовать вот этот пятый пункт в защиту Турции и все-таки придать, добавить вот этот, не добавить, а поддержать Турцию воздушной обороной.
Но, тем не менее, странное нахождение турецких военнослужащих просто в рядах боевиков, да, показывает, как борьба с терроризмом производится. Я напомню, что у нас телефон прямого эфира 8495-7373-948. И звоните, задавайте вопросы по вот турецкой повестке. Тем не менее, если ситуация с беженцами, с Европой, да, и получение денег, и вот эта позиция как такого борца с терроризмом, хотя это выглядит, на мой взгляд, странно, это все более-менее очевидно. А что с Россией? Какое будущее турецко-российских отношений? Я напомню, зависимость от туризма, зависимость, конечно, от экспорта, зависимость от больших проектов.
Да.
И при этом и заявление, и поведение, ну и фактически провокация, я по-другому не могу это назвать, провокация вот в Ливии и провокация в Сирии, да, они не добавляют дружелюбия это. Не наоборот.
К сожалению, да, вот то, что мы наблюдали последние недели, это действительно, но мне, я опять, вот как мы в прошлый раз, в прошлые минуты сказали, да, до перерыва, все-таки, мне кажется, это вот как раз вот эта тема с балансированием на грани. Потому что я не
зачем?
Думаю,
какая
что Эрдоган...
Цель-то? Зачем, ну, Россию выводить на эту грань? Потому что Россия-то, если примет решение, она...
Мне кажется, знаете, Эрдоган играет, и вот он в этой игре, он сейчас понял, насколько он действительно может получить дивиденды от того, что он играет на грани с таким оппонентом, как Путин, да? И чего он может, наоборот, не добиться и потерять. И знаете, вот если после того, как сбили самолет, у Турции все-таки не было таких проектов, как «Турецкий поток», не было потом строительства атомной электростанции, она тоже еще не начиналась, это даже котлован не был вырыт, потом не было покупки С-400, а сейчас все это есть. Мне кажется, здесь немножко Эрдоган, ну, Турция, может, его советники, они, ну, там подумали, что это все-таки то, что и Турция, и Россия не хотела быть. Кроме того, самый главный фактор, опять же, связанный с НАТО, что Турция отдаляется от Запада, от НАТО, возможно, чего хотела бы Россия, и, наверное...
И прямо угрожает выкинуть американцев с базы Энджерлинг. Я прошу вас надеть наушники, у нас звонок. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Такой вопрос. Вот, на ваш взгляд, что мог сказать Путин Эрдогану при скрытых переговорах с глазу на глаз, что Эрдогана поставило просто в тупик? Вот как вы думаете?
Спасибо за ваш вопрос, Сергей Алексеевич.
Да, это интересный вопрос. Нам всегда интересно, что они там за закрытыми дверями говорят. Вот предположить не могу. Единственное, я могу так вот сказать, что вот вся позиция российской стороны до того, как Эрдоган приехал, мне кажется, этого уже было достаточно и каких-то слов отдельных, да, кроме того, как «нет, мы не уйдем», да, и «тебе не дадим там, как ты хочешь пойти дальше». И в результате Эрдогана не получил, да? Он же сказал, я оттесню Асада за пределы вот этих 12 наблюдательных пунктов, чего он не сделал. И вот во время, значит, получается, беседы с Путиным получилось то же самое. То есть он фактически остановился там, где он находится. И более того, российская сторона, да, и получается Асад получил контроль над трассой важной, которая, ну, М4.
Вы знаете, я, конечно... Не могу залезть в голову нашего политического руководства, хотя иногда очень хочется, но могу примерно предположить. Смотрите, мы переживаем достаточно серьезный внутриполитический процесс у себя в стране. У нас сейчас важнейший вопрос, да, будет стоять по изменению Конституции, да, потом, ну, еще ряд других достаточно так, серьезных событий, да, происходит. Вот опять же отставка правительства была. И в этот самый момент наши дорогие партнеры, если их так можно назвать, я имею в виду и Белоруссию, и Турцию, да, и ряд других, начинают нам создавать проблемы на внешнем контуре. И зачастую это позиция прям прямого шантажа, прям неприкрытого ничем. Да, дайте денег, дайте нефти, дайте еще что-нибудь и так далее. Вот. И, соответственно, это вызывает весьма жесткую реакцию. У нас опять звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
Александр, здравствуйте, деревенский парень.
Здравствуйте, деревенский парень.
Вопрос у меня. Смотрите, вот в наших отношениях, да, с Турцией, как говорится,
по-деревенски, цыплят по осени считают. А вот, гость, скажите мне, пожалуйста, где может нас этот волчар и Эрдоган переиграть? Спасибо огромное.
Спасибо за вопрос.
Ну, да, вот где он может переиграть, это, например, разыграть карту своего сближения с Америкой, да, потому что все понимали, что если вот Эрдоган сейчас получит патриоты, а он их не получил, ему Америка не дает, они прямо это говорят, и турки даже не скрывают, говорят, ну, они нам не дают, да, то в последний момент самый, да, нежелательный, да, Эрдоган мог бы, наверное, не ухудшая экономических каких-то, не портя экономические отношения, да, чтобы, то есть, не закрывать там турецкий поток, не отказываться от С-400, он будет их выплачивать, но свой взор он уже отвернет от Востока, то есть от России к Западу. То есть он опять станет про таким американским политиком, которым он был еще до попытки переворота.
Да, мне кажется, есть один вопрос непреодолимой силы. Называется он выдача Гюлена. Если это произойдет, тогда да. В другой ситуации он будет иметь, что называется, бледный вид. Но это мое мнение. В эфире слушаю вас. Здрасте.
У меня версия следующая, к вопросу о том, чего там два больших человека друг другу сказали. Мне кажется, договорились все-таки что-то поделить. Наверное, что-то поделить и в Ливии, что-то поделить в Сирии. Вот ваша версия касательно раздела Сирии и раздела влияния там. Может быть, Америку там подвинуть?
Спасибо за вопрос.
Ну, я, если честно, не представляю, как можно подвинуть Америку, когда она открыто говорит, о, нефть, тогда мы будем там, да, мы ушли, а, нефть, пардонте, мы возвращаемся. Кто может вообще, каким образом можно двигать? Хотя, кстати, Эрдоган говорит, что мы до конца будем бороться с террористами, а те курды, которые как раз сейчас находятся на тех территориях, где Америка, они считаются для Турции террористической. Однако я, ну, не представляю, что... Американцы так легко уйдут из севера, да, на востоке реки Евфрат, так же легко, как они, то есть, как они ушли оттуда легко, то здесь они, мне кажется, все-таки не уйдут.
В эфире, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемый гость, Вась. На самом деле, глупо политично спонсировать Эрдогана, тем более, что батька Лукашенко заявляет, что он вправе национализировать инфраструктуру нефтепровода «Дружбы» и уже изымает нефть для своих НПЗ. Также может сделать Эрдоган, когда будет реализован АЭС АКУ, и в том числе и турецкий газотранспортный поток в полном объеме на территории Турции, набрав, например, персонал с Украины на ту же АЭС. Вот. А по поводу Идлиб, мы сами впали в такую амнезию, когда еще 3 года назад войска Сирии двинулись на Алеппо, не освободив его на самом деле. Вспомните, когда 3 февраля непосредственно Сиракибом был сбит летчик Роман Филиппов, будущий посмертно герой России. И бои там уже велись 3 года, и почему оставлять вот эту провинцию в тылу, это просто глупости подобно. Тем более, что турки уже там были и контролировали эту территорию. И я вот думаю, то, что, естественно, Эрдоган понимает, что его страна находится... занимает более гиперстратегическое значение и в Черноморье, и в Средиземноморье, и на Ближнем Востоке. Поэтому это ему пользуется. И еще последнее. Вчера буквально Эрдоган заявил, что Россия, если будет мешать его в разборках сирийской армии, то он в одностороннем порядке будет выходить в зависимости от конъюнктуры развития событий из того, что было подписано 6 числа.
Спасибо. Ну как вы считаете, вот такой вот негативный взгляд, насколько верен или
можно поспорить? Все-таки, смотрите, когда Эрдоган еще был в Москве, просто, может быть, мы тогда этого не слышали, потому что заявления были длинные, но даже будучи в Москве, он говорил, что мы, ну, как бы, вот сейчас перемирие, но мы оставляем за собой право вести, вот, отвечать, да, от права на самооборону против сирийской армии, если... случай, если она нападет на наших военных.
Ну, то есть, если мы захотим, это называется.
Нет, я все-таки думаю, здесь не так. Я все-таки думаю, турецкая сторона имеет в виду, что если Асад решит опять, да, пойти и вернуть, ну, там же бывает провокация, там не все, например, вот эта террористическая организация, да, Хайат Тахрир аш-Шам, они же не говорят, да, все, мы слушаем Турцию, они говорят, нет, мы продолжим свои бои. О чем это говорит? Что они продолжат провокацию, получается, сирийская армия начнет опять наступление, а тут как раз Эрдоган возникнет и скажет, а вот это вот я тебе как раз не разрешал, и начнется опять операция.
Ну, смотрите, если к формальной логике возвращаться, рано или поздно Идлиб должен вернуться под контроль сирийской
армии. Вообще, да, по логике, да. Но по де-факто, наверное, этого никогда не... Ну, никогда, наверное, лучше не говорить, но вот все так...
Вот... Ну, вот это никогда, кстати, очень интересное слово. Вот сколько там месяцев, лет, десятилетий вы вот этому никогда отмериваете?
Смотрите, в данный момент я вообще считаю, что перемирие, оно временное. Что как рано или поздно, да, и из-за провокации террористических организаций, которые и в Турции считают террористическими, здесь опять начнутся какие-то операции, опять ситуация обострится, но... Сколько я отмериваю никогда, я думаю, что у нас же есть на данный момент те замороженные конфликты, о которых мы, да, мы в курсе. Мне кажется, это очень на это будет похоже.
Вы в эфире, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А я в эфире?
Да, вы в прямом эфире.
Виктор, Москва. Сейчас я микрофон поправлю. Я ни в коем случае не считаю себя экспертом по вопросу. Я согласен с предыдущим звонившим. Турция, безусловно, играет стратегическую роль в регионе. И это та кость в горле России, которой нужно управлять Соединенным Штатом. Но я считаю, что Турция, что Эрдогану ни в коем случае нельзя поссориться с Трампом, потому что он, наверное, хорошо помнит предыдущий переворот, а Соединенные Штаты могут устроить такое в любой стране, в том числе на Ближнем Востоке, мы хорошо видим, как происходит. У меня такая позиция. Он будет лавировать между этими двумя огнями, и все это будет более-менее стабильно.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Но вы знаете, вот эта политика моста, ее исповедовал еще Янукович. Да, современная Белоруссия в школьных учебниках прописывает ту самую многовекторность. Эрдоган, на мой взгляд, он прекрасно понимает, что это. Да, и сделки он заключает с одной стороной, ну, конечно, тут же, да, высказывается достаточно радикально и сложно. Все-таки я верю в деньги, да, я верю, что экономические связи наши здесь, они в значительной мере являются гарантом ситуации. Эрдоган может создавать проблемы на внешних контурах и в Ливии, и в Сирии, и, безусловно, не прекратит это делать, пока это действует. Вот его отношение к Асаду тоже для меня очевидно, и ситуация сложная. Вот. Но я не вижу какого-то прямого там негативного развития реакции. Яшар, как вы считаете, российско-турецкие отношения, они сейчас в миноре определенном? Mm-hmm. Мы будем идти в сторону конструктива? Или мы все время будем болтаться вот в этой ситуации, да, постоянно вот такой недоконфликта, полуконфликта, провокации со стороны Эрдогана, такой, знаете... Да, намека на возможность тяжелые для него обстоятельства с нашей стороны? Или все-таки мы перейдем к спокойному сотрудничеству и борьбе с терроризмом совместной, как это было раньше?
Ну, если действительно, как сказал ранее Эрдоган, и министр обороны заявил, да, подтвердил это так, точно так же, как и Эрдоган, что вот мы усиливаемся в Идлибе для того, чтобы как раз-таки именно сейчас бороться с терроризмом. Это сказал и Эрдоган, что мы у нас...
То есть мы защищаем террористов для того, чтобы с ними бороться, но это...
Ну, видите, Турция же, она делит все-таки, для них есть как бы оппозиция вооруженная, но умеренная, а есть и террористы, которых они реально считают террористами.
Да, это, например, закон. Курды, тут понятно, почему.
А их в Идлибе нет. Ну, а есть, но как... Ну, здесь не об этом. Я к тому, что если действительно сейчас, потому что, знаете, есть ведь в Турции и в России эксперты, которые, ну, как бы, как сказать, оптимисты, они думают, что Эрдоган на самом деле, как бы, на стороне России, и вот он
таких
сейчас...
Таких очень немного, я вам точно
ну, говорю. Ну да, но в любом случае, я озвучу, да, что вот сейчас Эрдоган вот решит вопрос с там террористами, а потом просто пустит Асада. Кто знает, может, действительно об этом они договорились, да? Но это такой оптимистичный, супер такой...
Фантастический, скорее.
Может быть, да.
Поскольку для Эрдогана, на мой взгляд, вот эта буферная зона, ее можно так назвать, она является важнейшим политическим рычагом влияния на множество акторов, включая и Европу. Поэтому он, конечно, в покое не оставит. Но будем следить за ситуацией. Спасибо, что пришли, спасибо, что поговорили. Очень давно мы собирались с вами это обсудить. Я напомню, что у нас в гостях был Яшар Неизбаев, это главный редактор МК «Турция». Мы говорили о идлибской ситуации и вообще о российско-турецких отношениях и отношениях Эрдогана вообще к миру. Будем следить за темой. И вот нам слушатель Николай пишет: лучше следите за своей страной, а не кто хочет из НАТО выйти. Николай, за своей мы тоже следим. И завтра будем обсуждать наши дела, которые нам принесет очень бурный вторник, я думаю. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Увидимся завтра. Слушайте радио.